Разрешите попросить выступить сотрудника музея землеведения, участника Великой Отечественной войны Валентина Павловича Белова.
Дорогие товарищи, дорогие ветераны, фронтовики и труженики тыла, дорогие коллеги, вместе с которыми мы залечивали раны войны, восстанавливали народное хозяйство и приумножали богатство Родины. Дорогие наши внуки и правнуки, те, которые почтили наше собрание своим присутствием и украшают его, разрешите мне обратиться в своей молодости и вспомнить три эпизода из долгих лет тяжелой войны. День первой войны, день последней войны и день самый трудный, самый кровавый, самый переломный в моей судьбе. 22 июня 1941 года в Москве с утра хорошая погода. Солнце, тишина и радость на душе. Вчера мы отметили конец учебы. Собрался наш знаменитый 9-й Б-класс. Нас родители угощали пирожками, печеньем. И впервые для многих отпили по рюмочке сладкого вина. А на сегодня, в воскресенье, мы с товарищем договорились идти в Большой театр слушать демона. Встретились, пошли в филиал Большого, что на Дмитровке. И вдруг, сидя на галерке, мы замечаем, что не только нам неинтересно, так сказать, это исполнение, но в зале все перешептываются, переговариваются и явно не слушают оперу. В перерыве тревожные люди столпились вокруг военных и задают им вопросы. Подошли мы. Началась война. Мы постарались выбраться на улицу и скорее идти к своей ватаге ребят, чтобы поделиться новостями. На улице уже выступает Молотов. Люди останавливаются, слушают тревожную информацию. А нам, мальчишкам, эта тревога не передалась. Наконец-то начинается романтика, наконец-то начинается это. Полная уверенность, что война продлится недели, что мы непобедимые Красные Армии с фронта, а рабочий класс Германии в тыло, быстро уничтожат Гитлера, и нам останется только торжествовать победу. Но тем не менее, вечером мы в исполнении приказа коменданта Москвы обходили жильцов, призывали их выполнять указания, заклеивать окна полосами газетной бумаги, дабы на случай чего, так сказать, окна выдержали бомбовые удары и это. А на следующий день с утра, опять-таки своим классом, мы все дружно идем в райком комсомола и просим направить нас туда, где мы можем быть полезными для войны. Ждать пришлось недолго. Через несколько дней мы все погрузились в теплушки, в которые солдаты двигались на фронт, и приехали в район Смоленска на строительство оборонных сооружений. Здесь мы узнали, что такое научно-организованный труд. 25 минут непрерывно бросаешь лопатой землю снизу наверх на бровку, потом 5 минут отдыхаешь, потому что уже больше нет сил, И затем снова, и так с утра до позднего вечера. А вечером на полном выдохе приходишь на сеновал, наешься гороховой супокаши и до следующего дня. Это продолжалось полтора месяца. К сентябрю мы были опять дома, возвращались домой, уже, так сказать, повидавшие элементы войны, дабы рядом с нашим, так сказать, противотанковым рвом разбомбили немцы состав, груженный всяким хламом, и там лежал убитый, так сказать, этот машинист паровоза. И в карманах у нас были осколки бомб немецких, так что пороху уже понюхали. Ну, а дальше, так сказать, опять толпой пошли проситься место в спецшколе. Затем школа, и 16 октября, памятный день для Москвы, мы грузимся в эшелоны, и вместе правительство еще раньше нас покидает Москву. Вот это 16 октября 1941 года.
Я буду идти, когда я потеряю своих, они будут идти, я увижу.
Люди говорят, что в Москве была паника. Действительно, внешние проявления этого были. У нас во дворе сжигали документы, грузили, так сказать, имущество конторы и вывозили их, отправляясь куда-то на восток. Рабочим на заводах выдавали зарплату на месяц вперед и тоже, так сказать, отправляли вместе с заводами в эвакуацию. Но это было внешнее проявление. А в самом деле город энергично и хладнокровно готовился к партизанской войне в городе. Организовывались партизанские группы, закладывались тайники оружия, продовольствия, обуславливались квартиры явок. Все это мы узнали позже, а тогда мы потеряли Москву и отправлялись на восток. До следующего эпизода я пунктиром пройдусь. Был в Прокопьев, где закончили 10 класс. Было Красноярское краснознаменное артиллерийское училище, где 2 месяца я прослужил. Затем была 78-я Красноярская добровольческая сталинская бригада, куда я ушел добровольцем. Были 2 недели сборов, погрузка в эшелон и дорога на фронт. В августе мы прибыли на Каплинский фронт, а дальше 2-недельная дорога через болото в неизвестность. Когда мы прибыли на позицию, где позиционировалась наша батарея, я с удивлением отметил, что командир батареи, мы стреляем в закрытой позиции до передовой 1.5 километра, и командир батареи говорит, так сказать, пустой 90, на восток. Что же мы в Москву будем стрелять? Я говорю, лейтенант, переспросите комбата, мы не в ту сторону поворачиваем орудие. Он звонит. А я отмечу, что наш старший на батарее, единственный офицер, это был пехотинец, который после госпиталя прибыл на батарею, и поэтому он пользовался моими знаниями школьными и всегда приглашал меня, когда нужно было развивать фронт, батареи, устанавливать купусовые навозы, все. Командир ругается и говорит, 90 градусов! Вот. Оказывается, мы заехали так глубоко в тыл немцев, что немецкие позиции были к нам на востоке. Дальше был город Белый в 10 километрах, а дальше был Ржев, который в этом году вдруг стал знаменитым, потому что, так сказать, вдруг всплыла Великая Ржевская битва, по своим потерям и значимости чуть ли не в одном ряду со Сталинградом. И я таким образом разъяснил некоторые непонятые ранее вопросы и понял, а где я участвовал. Ну вот, 25 ноября началось наступление и на нашем фронте. Одновременно с объединением с последними действиями на Сталинградском. Была мощная армейская подготовка. От нашей пушки, свежевыкрашенной и до сих пор ни разу не стрелявшей, пошел дым, обгорала краска. Настрелявшись вдоволь, мы поехали вперед на занятые ранее немцами территории. Но успех был весьма ограничен. Заняли пару деревень и на том остановились. Бои пехоты вела ожесточенные, штурмовала немецкие позиции и свой долг выполнила. Группа армии «Петер», которая летела над Москвой, она не смогла снять свои части и перебросить их на помощь освобождения окруженной Сталинграде группировки. Вот в этом и было назначение последнего этапа битвы Сталинграда, этой Ржевской битвы. Теперь картинка вторая. Декабрь 42-го года. Зима, мороз, ночь. Мы, артиллеристы, одетые в новые полушубки, валенки, ушанки, но отозванные от своей батареи, по тропинке в снегу пробираются на передовую. Во время наступления пехота полностью выдохлась. В ротах осталось 10-15 человек, в отделении 2-3. Поэтому ночью пришел приказ оставить в орудии по 2 человека всех на сборный пункт дивизиона и затем на передовую для того, чтобы держать оборону на переднем крае. На сборном пункте нам выдали это теплое обмундирование, и вот мы пробираемся к месту назначения. В ночи встречает наш командир отделения и ведет к месту нашей новой службы. Приходим. Яма. Ну, размером будет, наверное, какой-то эти 4 плиты, 2 на 3, на 4. И там, знаете, расположилось глубиною, ну, по пояс. И там накрыта плащ палаткой, присыпана снегом, и там располагается отделение. Наш командир отделения и еще двое солдат. Один на посту, другой ждет своей очереди в этой каморке. А нас прибыло 8 человек. Ну, командир сразу распоряжается. Вот, копайте для себя яму. У вас есть ваш палатка, накройте, здесь будете жить. Вот. А ты на меня. Будешь моим заместителем. Если меня убьют, будешь командовать отделением. А сейчас пойдем, я покажу тебе на пост. И ведет меня по снегу, уже ползком мы пробираемся до передовой. То есть самое главное, не подавай голову. До немцев 200 метров, у них снайперы работают четко. Высунешься, больше тебя не будет. Ну, приполз я, вот винтовка, стреляю в ту сторону в ночь. Потом постреляю здесь, переползай. Дальше 10 метров, там еще лежит винтовка, стреляю оттуда. Дальше. Одним словом, создавая их присутствие, что у нас здесь оборона, что у нас здесь люди, чтобы нам сюда лучше не пойти. Ну, я старательно стал выполнять его задание. Холодно. Ну вот, стреляю в пустоту, и вдруг в одном месте смотрю, я туда стрельну, Пусть какие-нибудь 300. Я думаю, фашисты меня теряют, что ли. Нет, там, видимо, стояла какая-то стальная машина, может быть, там, может быть, еще что-то. И пули, попадая в броню, отскакивая, высекает. Так прошел мой первый день. Дальше выкопали яму, я вместе с командиром был, кругом голые поле и нет дров, холодно. Все, понял. По дороге на кухню обратил внимание, стоит машина, груженная кирпичами. А зачем вы эти кирпичи напротив? Немцев. Это немецкая разбитая машина. Вот. Взял один легкий, принес блиндаж своего упаковку, смотрю этот стол. И вот вместо того, что в таких случаях и горнили, мы жгли этот стол с речки и тем жили. Так, ну я обещал дать три картинки, да? На этом я ограничен. Третья картинка. День Победы. 9 мая, Латвия, советская территория, хороший солнечный день. С утра, как всегда, команда «Пакистан» бежит к орудиям, готовимся к стрельбе, даем залп по наличным уже целям. И вдруг выскакивает из блиндажа телефонист и кричит: «Прекратить огонь! Победа! Мы все вскакиваем, машем, приготовиться к движению!» Складываем свои пожитки, не торопясь, и начинаем путь на запад. А навстречу идут колонны немецких пленных. Один автоматчик, за ним 200 немцев следует мирно в тыл. Идет колонна артиллерии, наконные тяги, тяжелые пушки, чинно сидят на лафетах немецкие расчет, идут, так сказать, колонны немецких солдат в полном обмундировании и рядом идут на встречу, уходят. И мы движемся, и ночью грандиозный фейерверк. Все стреляют. В ночь идут трассирующие пули автоматов, пулеметов. Тысячи ракет поднимаются в воздух. Раньше нельзя было курить, дабы не нарушить светомаскировку. А сегодня жгут костры и восполняют годы страха перед огнем ночью. Ну вот, то, что я из своих воспоминаний хотел сказать. Теперь я хочу отметить, что наше поколение свой дух перед товарищами, которые отдали свою жизнь за победу и которых мы чествуем сегодня, выполнило. Мы пришли к победе, мы восстановили страну, мы передаем следующему поколению богатую, могучую промышленность. И хочу еще раз сказать, слава победителям, тем, которые отдали свою жизнь за победу, и тем, которые и сейчас продолжают их дело. Спасибо.